Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Поезда, которые опередили свое время. Рассказывает популяризатор истории техники Николай Чеканов.
Область знаний.
Всем привет! Сейчас мы зайдем на железнодорожную тему через самые футуристические проекты, большинство из которых не пошли в массовое производство и остались на уровне либо умозрительных каких-то проектов, либо лабораториями, которые по разным причинам не пошли в эксплуатацию массово. Но давайте для начала поразмышляем на тему нашего национального железнодорожного кода или подхода, который вынужден был всегда балансировать между гигантскими расстояниями, географическими, следовательно, особенностями и климатическими особенностями гигантской страны на 10 часовых поясов. Кроме того, это экономика, потому что денег никогда много не бывало, и даже при самом тщательном внимании русских императоров к железной дороге, а это действительно было так, особенно учитывая, что, например, Николай I был и вовсе инженером по образованию, то есть кроме какого-то политического внимания они еще были квалифицированы в этой области и разговаривали с министрами и главными инженерами на одном языке, даже они констатировали, каждый из императоров, огромное воровство казенных средств на строительстве, которых тоже не бесчисленное множество. То есть вот вечный наш баланс: география, климат, экономика, ну и прочие факторы, от которых никуда не денешься. Отсюда некий наш стандарт. Стандарт ремонтопригодных локомотивов и вагонов, которые должны иногда иметь возможность, чтобы их сама локомотивная бригада могла подшаманить, как-то восстановить. В чистом поле, без наличия близкого депо, до ближайшего депо может быть несколько сотен километров, в легкую совершенно, учитывая растянутость коммуникации все дальше от европейской к восточной части страны. И таким образом у нас сформировался некий образ наиболее жизнеспособный железнодорожных транспортных конструкций, будь то и тяга, будь то и, кстати, и подвижной состав, вагоны сами, например. Но вместе с тем, все-таки 20 век – это век совершенно невероятной плотности технических изобретений, роста скоростей. 20 век наступил, конечно, не в 1901 году, он наступил после Первой мировой войны. Здесь мне очень нравится понятие от профессиональных историков «длинный 19 век». И вот в интербеллуме, это период между Первой мировой войной и настоящим лихим началом нового века, 20-го, и, соответственно, до начала Второй мировой войны, был удивительный всплеск развития двигателей внутреннего сгорания, авиационных двигателей, новых идей о двигателях и так далее. И отсюда мы видим несколько редчайших, таких даже экзотичнейших в современном восприятии, которые вам даже текущее развитие современных нейросетей не выдаст как идею, как аэровагоны, например. Причем их было несколько систем, и делались они абсолютно по авиационным стандартам. Как минимум, известны две конструкции начала 20-х годов, и не только. Я говорю про советские конструкции. Почитайте понятие аэровагон. Конечно, это такие эксперименты, похожие на автоматрису, но только с тягой и воздушным винтом. Давайте подумаем с вами на тему, насколько это могло быть эффективно. Конечно, задним числом все мостаки и гораздо оценивать. Тогда это были все равно важные эксперименты. Вес и трение железнодорожных колесных пар – это все-таки определенная особенность. Кузов при этом надо делать сверхлегким, из гофрированного, если мы берем начало 20-х годов, дюралюминия, который тогда только-только появился, страшно дорого стоил. Кстати, фактор экономики, мы в самом начале о нем говорили как глобально в системе, но он же есть ведь и в частных конструкциях отдельных. Ну и, конечно, защита от воздушного винта, потому что в авиации всегда есть наземный персонал, всегда есть меры безопасности на рулежных дорожках. Мы говорим с вами даже про эру поршневой авиации, с воздушными винтами, всегда есть какой-то присмотр, там очень много мертвых зон, даже там иногда какие-то инциденты случались, там с задеванием других самолетов винтом или что-то в таком духе, но не так много. И в железнодорожной, и в авиационной транспортной отрасли, конечно, все законы безопасности написаны кровью. Но с железной дорогой и в нашей стране, и в других странах тоже были аэровагоны. Весьма определенные страны, например, Чехия довоенная, это Германия, это Франция, это Великобритания. Ну, то есть все те страны, которые были склонны, в принципе, экспериментировать в транспортной отрасли, они вот отличались в том числе с созданием таких интересных аэровагонов. Просто это слишком небезопасно по факту присутствия вращающегося винта. Даже с защитой сетчатой какой-то, тем не менее.
Поезда, которые опередили свое время.
Область знаний.
Дальше шаропоезд Ермольчука. Что это такое? Это в первой половине 30-х годов абсолютно бионическая конструкция. Что значит бионическая? То есть природоподобная конструкция. И кого же она из природы напоминает? Если электрички на сленге субкультурном позднесоветском и не только иногда называют собаками или просто элка, это еще и любопытно взаимодействует с ЛЭЛ, электропоезд, еще и там ЭР, например, электропоезд рижский. Это все как-то вот в один фольклор сливается в такой... Сейчас трудно уже так называть в московском регионе, потому что Иволга немножко по-другому сбрендирована наше пригородное сообщение, я имею в виду московские центральные диаметры. Все-таки облик пригородных сообщений вот московского узла очень сильно изменился. Но мы говорим про бионику, про шаропоезд, который напоминал гусеницу. Соответственно, это настоящая гусеница, она цилиндрическая полностью. И движители, то есть то, что обычно колеса в железнодорожной технике, там это гигантские шарики подшипников таких. То есть это гусеница, в которую встроены гигантские шары с подшипниками, которые перекрывают отсеки, то есть там даже из-за этого не может быть сквозного прохода, допустим, из кабины в пассажирское отделение, потому что там идет вот цельная конструкция этого шара. Ну и, соответственно, он предполагался инженером Ермольчуком, который, между прочим, строил натурные модели, и на моделях модельные опыты все показали, что действенная идея, которая заслуживает ее уже воссоздания в масштабе, куда может попасть человек, зайти в эти какие-то помещения, пространства внутри, отсеки, я бы сказал, учитывая экзотику компоновки и формы. Но все-таки, конечно, слишком опередило свое время и осталось в такой в экзотической сфере транспортной истории больше. Дальше разные матрисы интересные, причем частные конструкции на узкоколейных железных дорогах. Такую экзотику я упомяну, самодельную полностью. Это когда автомобили представительского класса, такие как, например, автомобиль большого класса ЗИМ Горьковского автозавода конца 40-х годов ставили на железнодорожную раму, кузов машины. У них разные были варианты, им ставили еще прожектор на крышу, еще какие-то ЖД-детали и такую деталь, как скотоотбойник она называлась в Америке, во всяком случае, это вот спереди такой кожух, снизу характерная деталь старых американских паровозов. Я особенно вам рекомендую, кстати говоря, на эту тему фильм Бастера Китона «Паровоз генерал». Это вообще нечто, учитывая, что главный герой и продюсер, и режиссер сами-то все трюки выполнял, и у него шанс там был. Либо он выполняет трюк, и все снято, либо он погибает. Но в одной сцене он сломал очень сильно себе кости, но при этом выполнил все сцены, поэтому хотите насладиться очень старым и уже экзотически выглядящим, но на самом деле регулярно эксплуатировавшимся в Штатах на рубеже гражданской войны в США 1860-е годы, посмотрите, очень впечатляет. Просто для общего развития, и сейчас так не снимают. Это прям классно.
Поезда, которые опередили свое время.
Область знаний.
Ну и дальше стоит поговорить о скоростном транспорте, и здесь я чуть-чуть углублюсь. Конечно, про скоростные ЖД-перевозки пассажирские стоит говорить отдельно, но здесь мы скажем с вами с позиции такой общегосударственной и экономической. Вначале я говорил, что вот этот коридор, в котором наша ЖД-техника создавалась и вся сопутствующая инфраструктура, он довольно узкий. И наша инженерная школа, русская, советская, и теперь, скажем, российская, да, ну, в любом случае, мы можем здесь обобщить ее понятием национальное, особенно учитывая, что, к счастью, именно в железнодорожной сфере преемственность присутствует очень серьезно. Так вот, в наших условиях, вот инженерных, как раз это количество препятствий и вот этот коридор, где нужно проскочить со своей разработкой, чтобы она действительно вышла в эксплуатацию, в широкую и в развитие, он обуславливал максимальное оптимальность решений. То есть он провоцировал мыслительный процесс наших инженеров, выдающихся, среди которых просто инженерные навыки имели и министры, и про государей я тоже сказал, что и они, это их детище такое, объективно. То есть это любимая сфера транспорта и любимый способ перемещения, кстати говоря, императорские поезда неспроста существовали и постоянно модернизировались и развивались. В общем, русская инженерная школа в условиях ограничений выдает как раз впечатляющий результат, как правило, безошибочный. Потому что если бы в такой сфере, как железные дороги, наша инженерная школа ошибалась бы, мы бы с вами не могли записать этот подкаст по причине того, что, скорее всего, Великую Отечественную войну мы бы просто проиграли, ведь роль паровозов и вообще роль железных дорог как таковых и паровозов, особенно серии Э грузовых, она совершенно невообразимая, такая же, как у танка Т-34, самолета Ил-2, пистолет пулемет ППШ и вот прочее оружие победы, но паровоз Коломенского завода, в частности, там не всегда ставят в этот ряд. А это, получается, он же должен был таким появиться, таким быть спроектирован людьми, система под него должна была быть такой спроектирована. Полное оптимальных решений. И зачем я об этом говорю? Я это говорю вот в связи с чем. Потому что выводить в массовое производство те же самые скоростные железные дороги, а это совершенно другая культура инженерных путей, другие уже стандарты. Безусловно, наши и классические пути наши рассчитаны, там, давайте говорить на скорости там, до, например, 130-140 км в час, да, ну, как и на подвижном составе, тоже пишут у нас там эксплуатационная скорость такая-то, да, то есть можно здесь прям внимательно смотреть на надписи, и они абсолютно непосвященному человеку многое скажут. А здесь же уже в два раза сложнее все. Там же и износ, и нагрев, и в целом самые разные параметры сопромата. Ну и, коль скоро наша поздняя такая попытка запустить скоростное сообщение хотя бы на нашей флагманской линии Москва-Ленинград и поезд Р-200 опоздала на 10 лет, поезд уже был создан, исследовался на специальном в НИИ железнодорожной технике, который находится у нас в пригородах Москвы уже сейчас почти, по-моему, даже уже в Новом Москве, это Щербинка, это кольцо, которое видно с аэрофотосъемки очень хорошо, действительно настоящее кольцо, где вот испытывались все наши опытные локомотивы. В общем, вопрос приоритета. Если мы строим скоростные линии, значит, наши ресурсы не безграничны, значит, в условиях даже позднего СССР, несмотря на его экономическое могущество, это значит где-то просесть. Как бы это ни было обидно, потому что, с одной стороны, баланс таков. С одной стороны, нужно было миллионы тонн по железной дороге перевозить. Это гигантская система, где еще и распределенная промышленность, например, какие-нибудь такие экзотические предприятия, как Ереванский там, электронный завод, который выпускал электронно-вычислительные машины на Ире, или там какие-нибудь автомобильные производства где-нибудь на Кавказе. Я неспроста это упоминаю, потому что по кооперации производственной детали же не производятся все на месте, в одном месте. Они едут по железной дороге из разных частей Советского Союза. Например, там КБ Антонова в городе Киев переехала в свое время из Москвы. Это авиационное предприятие. Но моторы, авиационные двигатели делались в другом месте и так далее, и так далее. Авионика делалась в третьем месте. И все это по всей огромной стране, диспетчеризация грузовых перевозок, самых разных типов поездов и вагонов с разными приоритетами в зависимости от груза, что они там везут. И, кроме того, еще и ракеты «Союз» везутся на Байконур из Куйбышева, как тогда называлась Самара, в том же ЖД-габарите, да и, в общем-то, по тем же железным дорогам, просто никто об этом особо не знал, кроме специалистов, потому что специальные вагоны, в которых они уложены бережно, чтобы потом безопасно доставить либо космонавтов, либо корабль «Прогресс» куда-то, либо выводить другие какие-то космические аппараты. В общем, любая экономика — это система неких сдержек и противоречий, еще и там политика присоединяется. Но есть амбиция какая-то создать что-то выдающееся, такое, безусловно, рекламное. Да, поэтому Советский Союз поиграл в игру с звуковым пассажирским лайнером, получив в сухом остатке технологии для возможности создания сверхзвукового там самолета Ту-160. Таким же образом мы поиграли, но добились чуть больших успехов вот со скоростными перевозками, но они так и не стали развитыми, хотя соблазн... Мы же говорим сейчас про транспорт, поэтому такое косвенное упоминание авиации, я думаю, не совсем лишнее. А в чем идея того же Ту-144? Долететь до Хабаровска за вменяемое время, то есть желательно там меньше 5 часов, потому что человеческий организм действительно устает очень от длительных рейсов авиации. И, может быть, лучше полететь на высоте 20 тысяч со скоростью 2400 и долететь быстрее, чем страдать там дольше. То же самое с железной дорогой.
Поезда, которые опередили свое время.
Область знаний.
Те самые обложки, уже упомянутые, техники молодежи, юного техника, показывавшие совершенно экзотически то, что сейчас Маглев поезд, это то, что в Японии из аэропорта экспресс на магнитной подушке, можете почитать чуть подробнее, на самом деле довольно простые опыты, которые можно даже дома произвести с бытовым жидким азотом, который, в принципе, продается и при технике безопасности не опасен. То есть магнитная левитация электростатическая, грубо скажем, вот, что физики могут, вот это явление, это не квантовая физика, они могут на пальцах объяснить, и это применяется в транспорте, что впечатляет. Другие какие-то способы, пневматические поезда, все это было на обложках, и все это экстраполировалось как идея на нашу, как вначале я говорил, выступление гигантскую 10-часовыми поясами опоясанную страну. В советское время, соответственно, еще длиннее страна, да, потому что начиналась западнее, в любом случае, да, охватывало большее количество республик, сейчас анклав Калининград там только остался. Но мы здесь оказались все-таки более консервативны, нас немножко обстоятельства приземлили, Р-200 отошел, вот, но зато сейчас у нас уже спроектированы и представлены первые вагоны нового поезда, который пойдет на отдельной полностью выделенной магистрали. Но смотрите, какая история. Вот я говорю про эту вилку, мы с вами постарались осветить такие невзлетевшие, в некотором смысле, в случае аэровагонов, конечно, плохой термин, нечего им летать, но не вышедшие в массовую эксплуатацию экзотические железнодорожные объекты. И вот в этой вилке мы только сейчас доходим до ситуации, когда действительно уже планируется скоростное то же самое сообщение. Когда-то эти поезда были только идеей с обложки массовых технических журналов. Но теперь формула полностью ясна и уже экономически обосновывается тоже. И понятно, что сообщение «Москва-Петербург» это абсолютно экономически окупаемая в течение всего нескольких лет история, несмотря на многомиллиардные вложения, но абсолютно серьезно заявлено и сообщение с тем же Нижним Новгородом, с той же Казанью. То есть вот некоторые экономически урбанизированные районы, которые абсолютно уже спроектированы в сообщении, дело остается только к запуску «Москва-Петербург» и обратно. Но это не Сапсан, это не по путям общего пользования, которые у Сапсана тоже радикально модернизированы и отличаются от остальных, хотя выглядят похожим образом, но специалисты вам покажут и расскажут, в чем там отличие. Но это нечто еще другое, выделенное, хоть и идущее параллельно, потому что понятно, что тянуть коммуникации где-то независимо затруднительно, поэтому скорее идет некое такое уширение транспортной артерии. Вот это то будущее, которое пережил уже и массово распространился, распространил Китай на всей своей территории, взяв очень быстро все лучшее от европейцев, приобретя услуги лучших инженеров, переосмыслив, абсолютно вероломно отбрасывая все идеи, которые им не годятся, имея свой ценз и свой выбор, поставив колоссальную задачу сделать скоростные железнодорожные перевозки номер один в мире, и они их сделали. Об этом не любят говорить даже западноевропейские страны, но по охвату, по километражу и по скоростям это очень впечатляющий результат. У нас с инженерными навыками в стране абсолютно не хуже, чем у Китая, экспертиза высочайшего уровня. Но теперь вопрос просто, что мы тоже пока скромно, но начинаем идти по этому пути, и будем надеяться, лет через 10-15 достигнем чего-то того, что Китай достиг, конечно, несколько другими темпами и усилиями, потому что баланс все-таки трудностей всегда присутствует в больших проектах.
Рассказывал популяризатор истории техники Николай Чеканов.
Область знаний.